Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
В студии Илья Харламов и мои коллеги Ольга Гаврилова и Елена Глещинская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Привет.
Будем добывать информационную соль и, в частности, узнаем всю правду об импичменте. Адвокат Дональда Трампа заявил о наличии доказательств против сына экс-президента США Джо Байдена Хантера. Замолвит словечко в защиту якобы готов экс-генпрокурора Украины Виктор Шокин.
Да, но надо сказать, что вот совсем недавно Джулиани, адвокат Трампа, совершил такую большую поездку, в том числе в Будапешт, Вену и Киев, и там вот, по его словам, он смог встретиться со свидетелями и собрать документы, которые, вот по его словам, раскрывают правду об импичменте и доказывают, что президент не совершил чего-либо нарушающего закон. Так вот, Джулиани утверждает, что у бывшего генпрокурора Украины Виктора Шохина есть доказательства против сына Байдена, который якобы отмывал деньги в частной газодобывающей компании «Бурисма». По словам...
Работавший на территории Украины.
На территории Украины, да, безусловно. Я думаю, это все уже знают.
Да.
Так
выучили.
Вот, по словам личного адвоката Трампа, Шохин намерен показать документы, которые докажут, что Хантер нечестно заработал 3 миллиона долларов. И, кроме того, он даже может дать показания о том, что расследование против «Бурисмы» просил притормозить бывший президент Украины Петр Порошенко.
Кстати, по-моему, Шокина и уволили как раз, потому что он начал копать под этого Байдена, да? И Трамп как раз в разговоре с Зеленским, в том самом пресловутом разговоре, расшифровки которого были опубликованы, вызвали такой скандал грандиозный. Он там как раз и просил, да, типа, что надо бы этого Шокина поактивнее привлекать к расследованию или там к изучению обстоятельств работы Хантера Байдена, да и самого Джо Байдена. И как трактуются юристами американскими, противниками Трампа, вот этот разговор и такое предложение в обмен на то, что мы вот вам будем дальше помогать, а иначе там притормозим, да, это и вменяется Трампу. Но мне кажется, если бы Джулиани с самого начала бы занялся такой деятельностью, да, сбором компромата, короче говоря, на вероятного конкурента Трампа на выборах, хотя не факт, что Джо Байден пойдет на праймерис и на выборы, это еще вилами на воде писано, но тем не менее, вот если бы не было этого разговора, который Трамп учинил Зеленским, мне кажется, такой бы и шумихи не было, да, ну, поручил бы сразу Джулиани заниматься этим вопросом по-тихому, и тот бы набрал компромат, и его вывалили бы в какой-то момент. А так как Трамп сам вмешался и где-то допустил неосторожность, он достаточно экстравагантный все-таки человек и резкий в своих высказываниях иногда, вот он себе немножко повредил.
Тем не менее, телефонный разговор-то был, от него никуда не
деться. Нет, я же про содержание разговора. Содержание разговора со стороны Трампа было не совсем все-таки грамотным, да? Но не хватило ему опыта, потому что, ну, все-таки можно допустить, что это не только разговор двух людей, да? Что это куда-то может быть слито. Что в результате произошло? И вот там вот эту зависимость, связку эту, военная помощь, Байден, да, она, конечно, выглядела не очень, и поэтому ему вменяется.
Она и выглядит не очень,
да, не очень. Ему и вменяет, что ты хотел решить свои личные политические проблемы, используя аргумент, как аргумент, американскую внешнюю политику, да. Вот здесь, мне кажется, было немножко Трамп неосторожен, а Джулиани должен был именно так вот и работать с самого начала. Поездить по европейским городам, и в том и по Киеву, и пособирать какой-то компромат.
Ну, надо сказать, что вот эта вся информация, вот этот компромат, как ты говоришь, со стороны Джулиани, он, в общем-то, вряд ли что-то изменит, поскольку импичмент и так был маловероятен, так считает политолог Владимир Шаповалов.
Понятно, что импичмент не будет доведен до конца, потому что республиканцы в Сенате выступят против импичмента. Также понятно, что никакие обвинения в данном случае в отношении Трампа не имеют серьезной доказательной базы, и импичмент начался только в тот момент, когда возникла серьезная угроза тому, что компромат на Джо Байдена разрушит избирательную кампанию этого демократического кандидата.
Оля, я сейчас тут коротко, просто для слушателей, да, небольшой ликбез, как этот импичмент должен происходить по американским законам. Вот там ряд демократов в Нижней Палате, в Палате представителей, внесли в юридический комитет обвинение, да, что превышал он полномочия, что вмешивался в работу Конгресса. Потом юридический комитет утверждает эти обвинения, он это сделал уже, да?
Потом судебный комитет.
Нет, но это и он и есть, судебный и юридический, это одно
так
и то же.
Так он уже утвердил статьи обвинения, которые вынесут на голосование всей Нижней Палаты.
Совершенно
Совершенно верно. На прошлой неделе комитет, в который было в начале недели внесено обвинение, утвердил в конце недели. Теперь будет голосование в Палате представителей. Возможно, там пройдет оно на ура, потому что демократы ее контролируют. А дальше нужно две трети демократов в Сенате.
Да, в Сенате.
Нет, демократов, чтобы импичмент состоялся. Нужно две трети.
Республиканцев, поэтому число не наберется
А республиканцев там 53, демократов 45 и двое примкнувших к демократам. То есть там две трети демократы никак не наберут так называемое квалифицированное большинство. Продолжай, пожалуйста.
Я просто напомню, в чем обвиняют Трампа. Могу, почему
Давай.
Нет? Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании депутатскому расследованию. Да? Кстати, вот ожидается, что Палата представителей проголосует по импичменту 18 декабря, то есть в среду. И если хотя бы одна из статей обвинения получит поддержку большинства, то за нее предложат проголосовать сенаторам. Да? И вот, как ты сказал, для объявления импичмента уже в Сенате необходима поддержка 2/3 Верхней Палаты. Однако, как мы понимаем, такого числа голосов вряд ли наберется.
Даже если будет несколько перебежчиков
со
стороны республиканцев. Несколько.
Да.
Но все-таки надо набрать 2/3. Ну, это сколько? Это там 67. Сейчас не могу тебе. 67% надо набрать где-то, да? А сейчас у них у демократов 45 голосов. То есть,
слушайте,
45%.
А в этой истории вас вообще не удивляет, что сначала один там Пол Манафорт обогатился в Украине, теперь сын Байдена обогатился в Украине. Что они там делают? На чем они там зарабатывают такие сумасшедшие деньги?
Прекрасная страна, богатая газом страна. Нет, Хантер Байден занимался газом. Ты говоришь, что они делали? Занимались
газом.
Очень эффективно занимались. Ну и в целом там есть же какие-то ресурсы. Но
если столько олигархов
возникло, почему бы не потеснить этих олигархов немножко американцам?
Но сейчас,
они,
судя по всему, обогатится еще Шохин, еще и Луценко, и другие свидетели.
Не обогатятся. Так, немножко поправить свое материальное положение.
Которых опрашивал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.
Ну что ж, короткий перерыв и на другую тему.
В эфире радио «Спутник».
Какая-то некрасивая история, неполиткорректная. Вот по стопам Ленина, можно так ее определить, эстонский министр назвал главу кабинета министров Финляндии бывшей продавщицей.
Да, вот так глава МВД Эстонии, председатель консервативной народной партии Март Хельма отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили на пост премьера Финляндии. И вот в связи с этим назначением он напомнил слова Владимира Ульянова Ленина о том, что любая кухарка может стать министром. Или, как он там выразился, да, сказал господин Хельми. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра.
Социальный лифт.
Ну, действительно, я посмотрела биографию Санны Марин. Еще учась в школе, она работала сначала в пекарне, а затем кассиром в универмаге.
Ну, ей, мне кажется, это нельзя вменять в вину все-таки, да? Наоборот, по-моему, это любопытно, что человек добился своими силами, может быть, талантами такого высокого положения.
И
да?
Она, кстати,
получила
высшее образование, она окончила университет, поскольку она родилась в достаточно бедной и неблагополучной семье, отец у нее пил. Потом еще была такая довольно, ну, такая, не знаю даже, как сказать, не очень приятная история. В семье об этом сама говорила Санна Марин. У нее вместо когда отец ушел, да, мама познакомилась с женщиной. То есть она воспитывалась в однополой семье. В общем-то, она, наверное, этого стеснялась и была такой нелюдимой. Она об этом вот сама рассказывала. Ну, а потом, после того, как она получила диплом магистра, она прошла в городской совет, позже его возглавила. Потом стала уже вторым лицом в социал-демократической партии. Буквально вот через год депутатом парламента, а еще через 4 года ее переизбрали и назначили министром транспорта и связи.
Оль, можно я добавлю? Вот мне присылали друзья по одному из мессенджеров замечательную фотографию. Стоят 4 восхитительные молодые женщины, можно сказать, почти девушки, да? И подпись под ней. Это кабинет министров. Подпись. Министр образования Ли Андерсон, 32 года. Министр финансов Катри Кулмуни, 32 года. Премьер-министр, о ком мы говорим, Санна Марин, 34 года. Министр внутренних дел Мария Охисала, 34 года. Ну и вот 34-летний Марин стал самым молодым премьер-министром в стране. Вот если хочешь, я не могу показать зрителям, вот эта фотография, да, вот такой кабинет министров.
Так очень, прекрасно
очень,
же.
Очень интересно.
Ну, кстати,
да.
Санна Марин, она уже третья в истории Финляндии женщина-премьер-министр. Третья. И вообще вот в Северной Европе уже привыкли к тому, что женщины занимают руководящие посты в правительствах и возглавляют политические партии. Вот буквально два примера. В Дании лидер социал-демократов в этом году стала премьер-министром. министром, поскольку именно у ее партии оказалось большинство в парламенте. И сейчас в Исландии, например, пост премьер-министра также занимает женщина. Ей 43 года, и она мать троих детей.
Меркель, ты не вспоминаешь сознательно, я все понял. Давай
вот.
Дальше.
Мы позвонили эксперту Валерию Коровину, директору Центра геополитических экспертиз, и задали такой прямой вопрос, да, откуда такое неприятие с Анной Марин, но он почему-то считает, что на самом деле дело не в том, что кто-то из нынешних политиков где-то подрабатывал, а в том, что они изрядно измельчали до мелких лавочников, как он выразился, и это соответствует уровню политэлит нынешней Восточной Европы и стран Балтии. Вот так, по мнению Валерия Коровина, Западу удобнее управлять вот такими мелкими торгашами.
Мне кажется, дело в том, что национальные государства, которые наплодились в Европе после распада Советского Блока, представляют из себя те самые вот буржуазные государства, то есть государства, победивших мелких лавочников. Вот мелкие лавочники сегодня составляют политический класс восточноевропейских государств, которые, собственно, и мыслят в категориях буфетчиков, продавщиц, кассирш.
Ну, как-то я так понял из высказывания нашего эксперта, торгаши управляют торгашами, что ли? Как-то так?
Да-да-да, потому что Эстония, да, он сказал...
Ну, наверное, не все согласятся с такой постановкой вопроса.
Дурак сам дурак, как он сказал, понимаешь?
А, вот так
это
даже.
Мы уже просто пришлось немножечко подкорректировать.
Ну, понятно. Ну, добавь что-нибудь напоследок.
Ты знаешь, я не могу к этому ничего добавить,
да?
У меня нет слов.
Ну,
подождите,
мы же начали с того, что в Эстонии недовольны как бы тем, что там премьер-министр молодая женщина, но в Эстонии президент тоже женщина, и довольно симпатичная, не такая уже и старая.
Кстати
что,
говоря,
что им там не нравится?
Довольно нормально высказываются о Российской Федерации, как-то вроде бы более-менее, ну, не сказать, что дружелюбно, но более или менее конструктивно настроено.
Нет, он недоволен именно тем, что она бывшая продавщица, ну и что? Я не вижу вообще в этом никакого криминала.
Ну, это просто
абсолютно.
Социальный лифт. Нет, ну, может быть, она же получила образование в результате, да? Она же получила
Получилась,
образование.
Конечно,
получила,
да, высшее образование.
Что,
у нее богатый,
ли,
большой политический опыт.
Мне кажется, это наоборот разнообразие. Она работала с людьми, кстати говоря, напрямую, да? Вот, будучи продавцом, надо быть и психологом, и там какой-то можно позитивный опыт получить. Ладно, давайте вот что сделаем. Сделаем перерыв на музыкальные новости, а потом еще обсудим несколько тем.
Калининградские полицейские в шутку разослали сослуживцам липовый приказ о вырезании бумажных снежинок и украшении участков к Новому году. Хотели поднять настроение, а получили устный выговор от руководства. Ательеры рассказали, что чаще всего из номеров воруют полотенца и тапочки. Но бывают и экзотические случаи. Из пятизвездочных отелей выносят произведения искусства, телевизоры и матрасы стоимостью в несколько тысяч долларов.
Забирай все, что хочешь, но только не это. Остальное бери и жги, никто не заметит.
Российский ученый обнаружил и описал новый вид панцирных клещей из Малайзии. А из любви к творчеству группы «Кино» дал им имя Витя в честь Виктора Цоя.
И согрета лучами звезды по имени Солнце.
Вся соль.
В студии все те же Илья Харламов, Ольга Гаврилова и Елена Глещинская. Битый небитого везет. В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки. Причем со сниженной ставкой не выше 3%. С такой инициативой выступил депутат Дмитрий Юрков.
Значит, что предлагает Дмитрий Юрков? Он предлагает жильцам аварийных домов самим искать подходящее жилье, а государству субсидировать эту сделку. Ну, а самое главное, что граждане смогут вселяться в новые квартиры
минуя
проживание... в таких временных фондах и другие трудности.
Субсидировать не сделку, а субсидировать...
Меня опять терзают смутные сомнения.
Кого-то там сомнения терзают, а меня тоже они терзают. Субсидировать не сделку, да?
Ну вот эти
не...
вот проценты, понимаешь, 3%.
Так сказать, да, разницу между коммерческим процентом и тремя. Это же основные деньги-то нужно человеку самому искать.
Ну оплату, естественно, с них никто
тоже
не снимает,
да, никто не снимает.
Да,
то есть,
абсолютно,
ну, как бы, да.
Ну и первый вопрос, который возникает, вообще, насколько это реально, сам депутат свою инициативу объяснил материальным положением владельцев аварийного жилья. По его словам, в основном это малоимущие граждане.
Поэтому
но если бы у людей были деньги, новое. Они давно бы взяли ипотеку. Поэтому, в общем-то, эта идея абсолютно бесперспективна. Мнение независимого эксперта по жилищной политике, эксперта Общественной палаты России Владимира Самошина.
Все, кто сегодня по-настоящему проживает в аварийном жилье, зарегистрированном как таковое или не зарегистрирован, это действительно люди несостоятельные. Это бедные люди, которые выкарабкаться сами не могут. И тем более неправильно этим людям предлагать ипотеку. Потому что любая ипотека, даже под 0%, это удавка наших людей, которые живут в этих домах. Они никогда не смогут эту ипотеку взять. В лучшем случае, если у них сильные есть дети и шустрые дети, они могут в этом увидеть какой-то интерес. А так, это вещи несовместимы. Сам депутат себе противоречит. Люди живут бедные, ну, давайте они будут переселяться за ипотеку в новых домах и будут платить 15, 20, 30 лет.
Какая-то странная на самом деле идея, я вот так подумала. Но я вот посмотрела, что пишут на сайте «Спутник». Несколько комментариев таких гневных, скажем так, ну и немножечко с иронией, безусловно. Замечательное предложение — сделать людей должниками и доить их, доить. А они смогут выплачивать — не беда. Выкинули на улицу, а жилье продали.
Ну да, согласна, кстати.
Вот, например, да, один из вариантов развития этой ситуации. Ну и какая, естественно, ипотека может быть у тех, кто живет в ветхом жилье под 2%
годовых? По 3 вообще-то, не по 2, по 3.
Ну здесь пишут по 2, ну,
мы
по 3%,
поправим,
да,
по 3%. Ну, в общем, тем не менее, инициатива, потому что надо делать, в смысле, надо выдвигать инициативы, это ежедневно происходит, на то она и Госдума. Делаем небольшой перерыв.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, в общем, битва гигантов намечается. Rambler Group, Александр Мамута и Сбербанка требуют заблокировать крупнейший в мире стриминговый сервис Twitch в России. Не открыть, создать что-либо, а заблокировать.
Да, компания насчитала 36 тысяч случаев нарушения прав на показ матчей английской премьер-лиги по футболу, которыми владеет в России, то есть Rambler Group владеет, да, показом, имеет право на показ вот этих матчей, и требует пресечь распространение пиратских трансляций и взыскать рекордные 180 миллиардов рублей, это почти 3 миллиарда долларов. Да, вот вопрос сразу, откуда образовалась эта сумма в результате умножения 36 тысяч предполагаемых трансляций, да, вот на показ английской премьер-лиги на максимальную сумму компенсации в 5 миллионов рублей. Итого вышло 180 миллиардов. Ну и помимо компенсации, Rambler намерен блокировать этот сервис в России. Теперь позиция Twitch. Там считают, что требования несправедливые. Сервис только обеспечивает доступ пользователей к платформе. Он не размещает вот свой контент, не может менять этот контент или, скажем, отслеживать возможные нарушения прав. И при этом Twitch, вот как там сообщили...
А где он вообще расположен? То есть это вообще что?
Вообще это американская компания, она принадлежит Amazon.
Ну,
и при этом Twitch, вот как там сообщили, принял все необходимые меры для устранения нарушений, несмотря на то, что Rambler не направлял никаких официальных уведомлений, только скриншоты страниц, да и те без конкретных дат. И вот эксперты говорят, специалисты, что если все-таки Rambler действительно не информировал Twitch, то есть не соблюдал досудебный порядок, то, в общем-то, нет обязательного элемента состава нарушений, то есть, как называют вот специалисты, так называемой информированной вины. То есть, чтобы подтвердить вину, Рамблеру потребуется доказать в суде каждое вот из этих 36 тысяч нарушений.
Лет за 100 можно.
Да, и даже если суд встанет на сторону Rambler, решение нелегко будет исполнить, учитывая, что ответчик — это, вот как ты сказал правильно, американская компания, Twitch принадлежит Amazon.
Угу. Ну что, у нас есть по этому поводу экспертная оценка, насколько я понимаю.
Да,
вот российского журналиста и программиста, блогера, публициста, колумниста Максима Кононенко. Вот он считает, что Rambler это будет, для Rambler это будет непростой процесс, и он может его проиграть.
Репутация Рамблера летит в тартарары, и даже очень интересно, чем закончится эта история именно для компании Rambler, а не для Twitch. Ну, будут люди сидеть в Твиче через VPN или, знаете, сделают себе другой какой-нибудь стриминговый сервис. Это же дело такое. Вот интересно, что Rambler решили окончательно выбросить на помойку, делая неприятные дела. Это значит, что компания признана безнадежной и более ненужной. Я думаю, никто ничего не заплатит. Это как бы, знаете, вот, а вдруг получится. Что с Сэндингсом, что с Твичем, а вдруг получится. Сам Rambler, видимо, ничего уже не стоит.
Смотри, иск будет рассмотрен совсем скоро Мосгорсудом.
Да. На днях. Если вдруг победа Рамблера? Вот есть разные варианты развития событий. И вообще для чего это делается? Для Твича российский рынок — это третий или четвертый по аудитории. Это примерно где-то 6-7% от общего числа пользователей. И вот эксперты говорят, что блокировка будет ударом по игровой индустрии. Да? И есть еще один момент, я бы сказала, такой политический, что ли, момент, так его можно назвать. Если суд станет на сторону Рамблера, очевидно, что следующим под удар попадет YouTube. Но при любых блокировках и запретах вернуть молодых людей к просмотру ТВ уже не удастся. Видимо, вот такие цели ставятся.
Ну,
поскольку YouTube — это место, как говорят, социализации миллениалов.
Нет, ну действительно, да. К YouTube много претензий, как мы видим, все больше становится.
Да. И, кстати, вот я бы еще отметила, что это не первый громкий антиамериканский процесс Rambler. Но вот буквально на днях компания попыталась получить права на самый популярный в мире веб-сервер Nginx. Он стоит сотни миллионов долларов, на нем работает почти 500 миллионов сайтов по всему миру. В офисе компании прошел обыск, ее основатели допросили. Так вот, в Rambler Group считают, что права на этот веб-сервер принадлежат им, так как совладелец его, Игорь Сысоев, начал его разработку в ходе работы в Rambler еще в 2004 году.
А он как-то заключил с Рамблером какое-то
Нет, сам разработчик говорит, что...
То есть он просто имел счастье тогда там работать?
Работал, да, на эту компанию, на этот веб-сервер в свободное время. Но вот в Rambler почему-то все равно считают его своим.
На кону большие деньги, тогда неудивительно.
Не, ну, дело в том, я не знаю, да, вот каковы перспективы Рамблера, потому что недавно веб-сервер продали за 670 миллионов долларов американской компании, и вот только спустя полгода, почему-то вот после этой сделки, Рамблер осознал, что это неправильно.
Ну что ж, осознал — уже хорошо, а мы делаем небольшую паузу. Футболист клуба второго дивизиона испанского Альбасета Роман Зазуля расплакался в раздевалке после оскорблений фанатов Райо Вальякано. Болельщики кричали украинскому футболисту, что он нацист.
Да, даже вот арбитр приостановил матч на несколько минут, но команды смогли доиграть все-таки первый тайм. А начало второго задержалось на 40 минут, но клуб Зазуля все же отказался продолжать матч, и, в общем-то, игра была прервана. Ну, да, такая довольно громкая история. Зазуля вот обещал подать в суд на лидера испанской левой партии Подемос и депутата Европарламента Пабло Иглесиаса за то, что тут назвал украинца неонацистом. Вообще вот этот вот клуб Райо Вальекано, он считается клуб таких левых взглядов. То есть я так понимаю, что политика, в общем-то, дошла и до вот этих вот испанских футбольных клубов и очень так довольно активно вмешивается вообще в их компанию. На своем официальном сайте Альбасета встал на защиту Зазули и отметил, что за год пребывания в клубе поведение украинца было примерным для всех, а также предложил юридические услуги для защиты своей чести. Я не знаю, Лена, вот ты в курсе этой истории, потому что я читала, вот в чем, собственно говоря, обвиняют Зазули, в том, что он работал волонтером и помогал украинской армии. Вот из-за этого его почему-то называют нацистом.
А не было у него никаких таких высказываний уже в то время, когда он работал в клубе?
Нет, не было никаких высказываний. Почему-то его вот эту вот волонтерскую деятельность связывают с помощью вот нацбатальоном на Украине. Ну, видимо, кому-то это выгодно. Не знаю, как-то трактуются события так, как кому удобно.
Ну, мне кажется, на самом деле, ну вот тут какая характерная вещь. Мы помним, как были стычки, например, между польскими болельщиками и украинскими в разных матчах, да, причем не на территории Польши и Украины, а еще там где-то в третьих странах, и, в общем, как раз украинским фанатам вменялось вину вот эти разные всякие, так сказать, националистические штуковины. А здесь, ну вот, надо просто обратить внимание, казалось бы, болельщики, да, это второй дивизион, да, ну где там политика, где что? Мне кажется, все-таки немножко так вот сам по себе сложился имидж Украины и ее представителей, что там где-то, это где-то рядом с нацизмом, да, это вот может быть даже не какое-то не какая-то заготовка, да, ведь никто же не знал, что, так сказать, так произойдет, да, просто некий флер такой вот этот националистический, утвердился в общественном европейском пространстве. Мнение. Может быть. Да.
Ну, как а, он может утвердился? Быть, это... Благодаря да, может чему быть, это... он утвердился?
А вот,
благодаря СМИ,
таким
наверное.
Образом работают только СМИ. А где, откуда еще информация поступает? Либо же это действительно, тогда это... Либо второй вариант, это действительно какая-то такая продуманная, просчитанная, очень четкая провокация.
Но надо сказать, что Зазоли многие поддержали. Вот, например, Ассоциация испанских футболистов заявила, что организация находится в полном распоряжении игрока и готова помочь всем, что нужно для защиты вот, прав украинского футболиста.
Вот как в таких обстоятельствах отделять спорт от политики, а?
Вот я и говорю, что такое активное вмешательство, что уже, по-моему, это уже как-то зашкаливает, на мой взгляд, и с этим действительно надо что-то делать.
К сожалению, в современном мире спорт от политики неотделим, мы это видим периодически, этих примеров становится все больше, но, тем не менее, все равно те, кто любит спорт, они ему останутся верны. Мне кажется, вот таким образом. То есть надо уметь отделять зерна от плевел. Не всегда это получается, но надо стремиться к этому. Спасибо большое. Елена Глещинская и Ольга Гаврилова. Делаем небольшой перерыв.
Вся соль.